Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях социолог, блогер, автор телеграм-канала «Редман Ньюс» Игорь Эйдман. Игорь, приветствую вас.
Добрый день.
Не только о книгах называется моя программа, но все-таки с книжек мне хочется начать, поскольку в Берлине проходит книжная ярмарка, с моей точки зрения, довольно значимое событие. А как, кстати, вы думаете, Игорь, насколько вам кажется знаковым или значимым это событие?
Событие, безусловно, приятное. Скажем так, главное его значение в том, что люди, которые по большей части вынужденно покинули Россию, могут встретиться, пообщаться, обменяться какими-то мыслями, послушать людей, которые им интересны, обсудить книги, купить книги. Я там тоже был, что называется, мед пиво пил. Вот, купил, кстати, пару книг. Одну из них давно хотел купить.
А это... что именно? Энциклопедия диссидентства?
Да, это Мемориал выпустила вот энциклопедию фактически диссидентского движения в Советском Союзе. До этого они выпускали аналогичную книгу по Восточной Европе, но это мне менее интересно. А вот эту книгу я хотел обязательно купить. И, ну, как бы, ну, вы понимаете, это можно было, конечно, заказать по почте, но это какие-то дополнительные действия. А здесь пришел, пообщался заодно с людьми приятными. Ну и кроме этого я там выступал, участвовал как-то, наверное, круглый стол или панель, который вел Сергей Медведев. Она была посвящена русской культуре в таком широком контексте нынешних событий, ответственности какой-то русской культуры, может быть, в тех событиях, в том числе тех преступлений, которые совершает сейчас Россия в Украине, не только. Мне показалось этот разговор очень интересным. Очень жаль, что его, кстати, не записали на видео, потому что действительно был очень интересный разговор. Я, наверное, то есть не наверное, а даже точно в течение недели напишу о том, о чем я говорил, вот как раз в своем телеграм-канале «Эйдман Ньюс». Потому что там, знаете, бывает такое, бывает, когда выступаешь, и, ну, уже заранее готов, и выражаешь те мысли или те даже тексты, которые у тебя есть на бумаге, но ты их просто еще устно озвучиваешь. А вот в этот раз, что называется, Остапа понесло. Я вот в процессе уже выступления своего там нащупал какие-то, с моей точки зрения, важные мысли, интересные какие-то сравнения и прочее, прочее. Поэтому я напишу это все, я думаю, скоро.
Замечательно. Мы еще об этом скажем несколько слов, безусловно. Еще какие-нибудь книжки привлекли ваше внимание? И какое впечатление вообще, собственно, от книг, если уж мы о книжках заговорили, или вы просто пробежались по ярмарке, не видели ассортимента представленных изданий?
Нет, я просмотрел все внимательно. Я еще одну книжку маленькую такой купил о Георгии Мясникове. Это был такой партийный, один из первых большевистских партийных диссидентов, который сбежал потом за границу через Турцию или через Иран во Францию. И, ну, в общем, интереснейший персонаж. И он лично спорил с Лениным. И, в общем, его еще даже при Ленине сажали. Вот, интереснейший персонаж. Это такой Георгий Балонучкин, историк. Я знаком еще с ним по Москве. Там его лет 20, наверное, назад меня знакомил. Володя Прибаловский. А тут вдруг и такая встреча. Да, все, вот. Но что касается других книг, много там было интересных книг. Понимаете, я не совсем стандартный покупатель. Я давно перешел на чтение книг в электронном виде. То есть моя библиотека — это мой iPhone. Вот. Понимаете, получилось как? Я, раз уж тем более программа книгам отчасти посвящена, для меня книги — это... Это, по-моему, Горький, да, сказал, что всем лучшим себе я обязан книгам. Вот. Но я не могу, конечно, сказать. Вот. Но я обязан книгам очень, скажем, самым интересным и лучшим эпизодом моего детства, юности. Потому что это было действительно очень интересно. Я собирал книги с детства, с подросткового возраста. Я жил в Нижнем Новгороде, город Горький тогда. Я сначала с мамой, а потом один ходил. Там был такой нелегальный толчок книг. Книжные. Ну, потому что дефицит же был книг, и люди хотели обмениваться и покупать, продавать книги. на такой толчок. То есть он сначала был в Пушкинском садике, а потом в парке Швейцарии. Ну, то есть это фактически среди деревьев люди выставляли свои книги. Я не знаю, вы застали такое, нет?
Да, было.
Выставляли свои книги и, значит, продавали их. Потом периодически там шухер, менты, и все куда-то бегут, потому что могли задержать. Вот. Но меня ни разу там не задерживали. Я собирал библиотеку, то есть я собирал библиотеку по русской литературе Серебряного века, вот с подросткового возраста. У меня были возможности, у меня отец был доктор наук, физмат-наук, и мать была такой известный врач. В общем, у нас довольно, деньги были в семье, и они мне давали деньги на это. Я покупал в большом количестве литературу Серебряного века. Ну, как в большом количестве? Она очень мало издавалась в Советском Союзе, но вот все, что издавалось или было издано, я покупал. Ну, то есть библиотека поэта, например. Ну, там, Мандельштам уже вышел, к моему мнению, там, Андрей Белый, Пастернак, там, не знаю, Северянин, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов тогда не издавали. В принципе, Кодосевича тоже не издавали в Советском Союзе. Хлебников. Ну и так далее, и так далее. Я их всех покупал. Причем в большой серии они стоили на толчке 35 рублей, а малая серия стоила 25 рублей, такие белые книжки. Тогда очень были приличные деньги, учитывая, что средняя зарплата была там 150 рублей, 160. Ну вот, но я, в общем, все равно старался все это собирать. Да, и вот сложилось так, что я собрал одну библиотеку, потом я переехал в Москву, большую часть ее оставил в Нижнем Новгороде. В Москве я собрал еще одну библиотеку, потом я довольно в спешном порядке уехал в Германию, я оставил все библиотеки свои оставил, причем ту, которая на родине, что называется. Причем та, которая была в Москве, она была очень большая, я даже разделил на две части. Одну оставил своему тестю, а вторую моему своему приятелю Сергею Давидесу. Вот, и, в общем, я, так они там и остались. Я все думал, вывезу. А потом я перешел полностью на чтение. Здесь я уже не стал собирать библиотеку, мне это надоело. И я перешел полностью на чтение книг в электронном виде. И теперь мне в электронном виде читать удобнее, чем в бумажном. Я привык, и реально мне удобнее. И почему? Потому что у меня уже получились такие навыки. Я довольно быстро читаю, а если текст не совсем интересный или не все в нем интересно, я его так вот прогоняю, читаю наискосок, что называется. А когда читаешь книгу, вот этих возможностей нет. И как, то есть, конечно, можно, но как-то все-таки это более требует какого-то более тщательного, что ли, просмотра, и на это уходит больше времени.
Да. Вот. Ну вот видите, у меня немножко другой опыт. Мне нравится книжку держать в руках, я чувствую сразу объем, и в этом смысле пролистывание для меня довольно легко. Можно сразу быстренько все посмотреть. В начале, в конце пролистать, может быть, даже наискосок. Ну а потом, когда ты видишь, собственно, объект, мне почему-то в нем легче ориентироваться, чем в плоскости электронной.
Вы знаете, я скажу точно, да, вот выбирать книгу действительно удобнее, когда она в бумажном виде. Выбирать именно. Это вот навыки людей, которые с детства ходили по книжным магазинам. Когда ты проходишь, одну книжку быстро посмотрел, поставил, а другую, и так, вот это 100%, абсолютно. Вот выбирать. И мне сейчас выбирать было бы удобнее. Но вот читать конкретно, читать мне уже сейчас, мне лично, может, опять-таки я не навязываю свое мнение, но мне лично стало удобнее в электронном виде. Более того, я даже вот эту энциклопедию прочитал. Я люблю читать энциклопедии, тоже с детства, по диссидентству. Но так посмотрел, и как-то мне она тяжело уже идет, непривычно. Вот так как-то в электронном виде, если бы она была, я бы так быстро все фамилии посмотрел, на ком-то взгляд остановил, что-то кусочек прочитал, дальше пошел. А здесь как-то все надо подряд, что ли, читать. Ну, в общем, тяжело. То есть, может, это дело привычки. Может быть, если бы вот у меня не сложилось так, что мне нужно было оставлять свои библиотеки, и я, поэтому у меня какая-то уже, ощущение такого, что это бессмысленная трата денег, что ли, вообще что-то покупка книг, потому что все равно переезжаешь за собой эту махину, не потащишь. Но у меня там был один мой приятель, он купил дом в Латвии, и вот он перетащил на железнодорожным вагоном, еще когда было движение, он перевез там свою библиотеку, и у него там есть, если у человека есть такие возможности, может быть, конечно, но у меня таких возможностей нет, поэтому я говорю, я, видимо, вынужденно перешел на электронное чтение и привык к нему. И сейчас у меня, по крайней мере, такое внутреннее ощущение, что это даже удобнее. Может быть, это по принципу, как сладок виноград, как горек виноград. Да?
Да. Даже, да. Ну, с этой точки зрения у нас с вами общая абсолютно судьба. Я тоже несколько библиотек оставил в своей жизни, и это было связано даже не просто сейчас с переездом в Германию, а со съемом квартир, например, когда перевозить книжки, я помню, это одна из главных проблем. Но все-таки, Игорь, еще один вопрос о библиотеке. Были ли у вас раритетные издания, и существует ли какая-нибудь ностальгия, грусть по поводу тех книг, которые остались в библиотеке? Есть ли книжки, по которым вы тоскуете?
Честно говоря, у меня не было каких-то уж сверхраритетных изданий. Но у меня, как я уже говорил, были вот все издания, которые были при Хрущеве в меньшей степени, при Брежневе в большей степени, и до начала перестройки, потому что их потом уже невозможно было собирать.
То есть антикварных изданий все-таки...
Антикварных не было. Нет. Дело в том, что у меня не было желания вот купить редкую книгу. У меня, так как тогда не было интернета, у меня было желание читать. Понимаете? А самиздат, кстати, доходил до Горького, Нижнего Новгорода очень тяжело и стоил еще дороже, чем книжки, которые может советские. Поэтому, условно, да, действительно, можно было что-то еще в Мандельштама там докупить, предположим, в самоиздате, те вещи, которые не вышли. Ну а где читать остальные? То есть просто приходится покупать в эту ту же библиотеку поэта, все. Вот. Ну и так далее. То есть что-то там, да, ну там, у Цветаевой тоже многое было в самоиздате, ходило там либо
Гумилев ходил тоже весь
в самоздате. Да, Гумилев весь ходил в самоздате. Гумилев был только... Его не издавали отдельно до Горбачева, до 86 года. Он был только в сборниках, в антологиях. Была такая чудесная совершенно антология русской литературы. Причем поразительно, это было, по-моему, для вузов даже. Начало века. И был замечательный том библиотеки всемирной литературы. Поэзия начала 20 века. Замечательный. И там было очень много всего, то, того, что было не издано. Например, Кузьмин. Кузьмина тоже не издавали.
Да.
А вот в этой БВЛке, были его стихи.
Да.
Ну и так далее. То есть, ну, в общем, как что называется, мы как-то стремились и могли, и все-таки это было тяжело, но можно было вот собрать, и чтобы читать. Понимаете? Вот поэтому, может быть, у меня не было любви к книгам как к какому-то артефакту или как к какому-то произведению искусства. У меня была книга, для меня это была некая информация, да?
Текст,
действительно. И этот текст, собственно, мне был интересен, а все остальное мне было как бы неинтересно.
Игорь, а какими электронными источниками, если уж мы об этом заговорили, книжки в электронном чтении вы пользуетесь чаще всего?
Ну, я, во-первых, покупаю электронные книжки, не только библиотеки, они стоят недорого, их удобно читать, они покупаю книжки, а из бесплатных библиотек, ну, им Верден, я считаю, самое лучшее. Кстати, ее организатор был на этой ярмарке, мы даже там с ним раскланялись.
Я, например, вот встретился с создателем электронной библиотеки Синявского, совершенно удивительной, которая тоже теперь очень много дает в открытом доступе самиздатовская литература, которая выходила в эмиграции. Вообще на этой ярмарке удивительно произошло такое соединение разных времен. Издательства, которые возникли еще в постреволюционную эпоху, то есть, на самом деле, в начале 20 века, встретились с теми издательствами, которые возникли только сейчас. Все волны эмиграции как будто соединились. Или независимого русскоязычного издания. И с этой точки зрения вопрос, если уж вы купили, издаете энциклопедию диссидентства, с вашей точки зрения, вот опыт диссидентства, опыт эмиграции, его можно как-то аккумулировать? Он что-то дает для сегодняшнего дня, или это в большей степени уже история? Это уже отчасти как к социологу вам вопрос.
Ну, вы имеете в виду, что дает ли нам вообще, вот сегодня нам опыт? Не, конечно, конечно. Вообще, я, например, любые события, которые происходят сейчас в мире, у меня не вызывает целый набор, цепочку каких-то ассоциаций с тем, что было раньше. И, и даже в текстах своих я часто очень сравниваю ситуацию. Вообще, безусловно, например, опыт диссидентства вообще, он и сейчас очень заметно отличие людей, которые вышли из диссидентского движения, до сих пор как-то функционирует в политической, общественной жизни, от людей уже моего поколения и людей, которые еще моложе. Да? Значит, например, Александр Скобов, это такой еще советский диссидент, который, по-моему, около 7, по-моему, сидел в тюрьме, по большей части в спецпсихушках, в Питере.
И которому сейчас, собственно, приговор новый, уже, собственно, по старой памяти такое впечатление,
16 лет ему,
Да.
Я его знаю лично, и могу сказать, что это, конечно, что называется, богатыри не мы. Не могу сравнить ни себя, ни людей нашего поколения. То есть это абсолютная такая нравственная сила, которая была у многих диссидентов. Не у всех, конечно, но у многих. Абсолютная нравственная сила, абсолютно бессеребренничество всегда, полное бессеребренничество, презрение к любым компромиссам с этой властью, отношение, такое четкое совершенно отношение к системе, к ее силовым органам, просто как к врагам, как врагам во время войны, по которому мы противостоим, как противостоят люди во время войны с тем, кто пришел там на их территории, их оккупировать, их уничтожать и так далее, унижать и так далее. Таких людей, как Скобов Александр, вы знаете, что его на своем процессе, представьте, он полностью в руках этих людей, этих палачей, силовиков, и он им в лицо просто бросает, что это не вы меня судите, я вас сужу, это вы преступники, а не я. Он там ваша, преступная организация, преступное государство, во главе, он там прямым текстом говорит: новым Гитлером, убийцей, подлецом Путиным. И это он говорит прямым текстом, просто в лицо полицаям, в лицо судьям, прокурорам. И на такое, понятие, мало кто, если вообще кто-то способен. Да? Значит, и по крайней мере, в моем поколении я таких людей особо не знаю. Может быть, это Ильдар даже моложе еще. Те люди, которые моего поколения, они здорово видят. Видимо, 90-е годы их здорово как-то, знаете ли, морально
расслабили,
как-то сориентировали на другое, на такой чистый индивидуализм и такое сибаритство, наверное. Например, Эльдар Дадин, похож, это уже человек другого поколения, который погиб, сражаясь против фашистской путинской клики в составе ВСУ, Интернационального легиона, конкретно Российского легиона Свободной России. Тоже такой же кремень абсолютно, кремень. И действительно, мне кажется, что этот опыт диссидентства, он в значительной степени был утрачен уже моим поколением, то есть людьми, которые пришли в политическую жизнь в конце 80-х, во время перестройки, совсем юными, я был совсем молодой, там кто-то постарше был. И мы тоже пришли, я, естественно, был поклонник там диссидентов, я слушал о них, знал все, про того же Скобова еще слушал по Западному радио, подростком. И мы пришли, я помню, мы там с моей подругой там стоим и говорим друг другу: а если там посадят, посадят, значит, будем сидеть, что же делать? Все равно надо бороться. Такой идеализм был. А потом фигак, этот весь идеализм погрузился, все, мы победили в 91-м году, и началась такая эпоха большой жратвы. Всем нажраться сильнее, всем, интеллигенции, политикам, демократам, либералам, патриотам, неважно кому. Я помню, как у нас в Нижнем Новгороде, там какой-то был чуть ли не 92-й год, голодуха полная, но кто-то там дает, я не помню, кто, областной совет, предположим, какой-то праздник Дня России, и там я туда прихожу, а там вообще невероятный для того времени, там икра, какие-то балыки, там осетрины, все жрут, пьют, довольные, Вот. Ну, понимаете, конечно, это все очень сильно меня вызвало, у меня мощнейшее разочарование всеми этими моими идеалами юности. И временно я там стал работать политконсультантом, ну, практикующим социологом я тоже работал. Директором по коммуникациям в ЦИОМ работал. И как-то все-таки как-то отчуждение у меня какое-то произошло. Ну а потом, когда началась вот эта путинская диктатура, все укрепляться и укрепляться, я вошел в клинч, я с ними со всеми разругался. И в ЦИОМ я просто вложил в ЦИОМ по полной программе New Times, это журнал был Дженни Альбац. И там Наташа Мораль такая была. Она была, значит, в Молдавии. Корреспондентка этого журнала. И мы там 3 статьи с ней сделали о том, как руководство ВЦИОМ вместе с, ну там, Федоров некий, вместе с администрацией президента, там, Чесноков, Сурков и так далее. Они просто пилят деньги с госзаказов, получают деньги с госзаказов и их отправляют в офшорки, британские Виргинские острова, Кип на Кипр, и просто распиливают. Вот. Ну и кроме всего прочего, пудрят народу мозги, рассказывает о всяких небылицах. Вот. И после этого, конечно, меня начали угрожать, и все, и полностью там, ну, запрет на профессию — это 100 пудов, но и к тому же просто прямые угрозы. От имени каких-то чеченцев, чем я тогда быстро довольно свалил.
Игорь, если уж вы упомянули ВЦИОМ, а и, собственно, вашу профессию социолога, такой вопрос, связанный с предыдущей темой, но тем не менее. Социологические опросы — такой инструмент, с моей точки зрения, воздействия, иногда даже манипуляции общественным мнением. Насколько вообще, с вашей точки зрения, социологические опросы, измерения, рейтинги и прочее, с информационной точки зрения важны, насколько они адекватны реальности, в которой мы находимся?
Да, но это надо, конечно, вопрос очень масштабный. Вы имеете в виду Россию или вообще...
Не, ну я имею в виду Россию, но, наверное, уже и в принципе можно об этом говорить, поскольку мы видим самые разные опыты. Президент Трамп с таким же спокойствием и беспечностью апеллирует самыми разными цифрами.
Не, ну президент Трамп выдумывает просто цифры вообще. Это абсолютно, он их берет с потолка, любые цифры, абсолютно. То есть, когда он говорит это, если он хочет сказать много, он там скажет триллион. А может сказать 100 миллиардов. Причем он путается в этих цифрах. Вот. Но это никакого отношения к социологии, конечно, не имеет. А что касается... Американские социологи, я думаю, работали честно, но они не смогли второй раз уже, третий раз уже подряд, особенно вот, именно в случае Трампа, не смогли спрогнозировать или оценить адекватно возможные результаты выборов. Это связано было не с тем, что они там как-то что-то неправильно себя вели, а с тем, что, по всей видимости, первое, достигаемость. Понимаете, есть такой термин в социологии — достигаемость. Потому что очень важный момент, который мало кто учитывает, в том числе и сами социологи обычно не учитывают, что вообще везде подавляющее большинство людей отказывается отвечать на вопросы. Понимаете? Везде. Это не связано даже со страхом. Это связано с тем, что людям просто некогда. И зачем это им нужно? И в отличие от качественных социологических исследований, качественные — это, например, фокус-группа, да, или экспертный интервью, или глубинный интервью. В качественных социологических исследованиях иногда или чаще всего платят респондентам. А в количественных, это массовые опросы, никому не платят. Ну и зачем людям тратить бесплатно свое время? То есть платят тем, кто собирает информацию, да, но не тратят тем, кто дает информацию. То есть тем, кто опрашиваемым не платит. Ну и зачем опрашиваемым отвечать социологам за бесплатно тратить время? Большинство отказывается. Но иногда в силу определенной специфики ситуации достигаемость определенных сегментов, да, общества, она ниже, чем других сегментов. То есть одни говорят более охотно, другие дают ответы более охотно, а другие чаще отказывают. Вот электорат Трампа, достигаемость электората Трампа, она оказалась ниже, чем достигаемость электората Байдена, например. Они как-то неохотно говорили о своей любви к Трампу. Почему, мне сказать трудно. Может быть, еще это связано с тем, что электорат Трампа живет в глубинках. Понимаете, в глубинке. То есть до них не так просто добраться. Ну, и, может быть, и это повлияло тоже.
Я, собственно, и что имею в виду, если уже к российской действительности обращаться? Ну, на самом деле, я думаю, что это проблема общая. Ну, во-первых, насколько адекватны обычные измерения общественного мнения? Мы практически в каждой статье, или очень часто, и сегодня в новостном потоке, мы видим это распределение по процентам. 46 за, там, я не знаю, 54 против или наоборот. Ведь ориентируясь на состояние общественного мнения и просто на состояние общества, да, вот очень часто прибегают к статистике. Это, во-первых. А во-вторых, у нас уже существует множество источников, насколько они различаются. Ну, не знаю, раньше всегда была видна разница между ВЦИОМом, например, ну, я имею в виду последнее время, или ВАДА-центром. Насколько вообще адекватно это оперирование процентами населения применительно к каким-то там важным вопросам? Поддержка, не поддержка, за, против и прочее.
Нет, ну это, понимаете, это вполне нормально, если это... Потому что что такое выборы? Выборы, да? Это же тоже фактически определение процентов. Какой процент за кого проголосовал? Исходя из этого, политические опросы, ну они... Это как такие маленькие выборы, что ли. То есть теоретически, если все чисто, четко и прозрачно, то это, ну, нормально, почему нет? Пока есть демократия, да? И пока существуют выборы, пока существуют количественные оценки. Да, может быть, когда будет коммунизм, да, я шучу, конечно... Вот тогда будет все по-другому. Но вот в условиях системы, в условиях представительной демократии оценивать, например, те же результаты выборов вполне логично с помощью опросов и оценивать другие параметры, всякие отношения к обществу к тем или иным проблемам. Другой вопрос — нынешняя Россия, путинская Россия. Вот здесь я бы сослался на такого известного, одного из пионеров еще советской социологии, еще в эпоху застоя или даже оттепели. Он начинал. Шлепентох такой был. Он потом жил в Америке, он же умер покойный. Он писал: мы пробовали делать опросы, по-моему, в 70-е годы в конце, массовые. И что мы тогда? То есть они получили от коммунистов на этот карт-бланш их организации. И что мы, говорит, получили? Мы получили просто голимое отражение пропаганды. Телевизион, вот то, что было, программа «Время» показывала, там нам люди и транслировали. Мы искали, он пишет, мы пытались найти в России общественное мнение примерно как алхимики искали философский камень. То есть мы пытались искать то, чего не было в принципе. Никакого общественного мнения тогда в Советском Союзе, в России советской не было. Потому что в тоталитарном обществе с тотальной пропагандой и страхом перед насилием никакого общественного мнения в принципе нет. Как вот нет философского камня. И сейчас мы пришли, уже сейчас. То есть общественное мнение нет. Люди просто лишены субъектности. Они отражают, они чисто объекты пропаганды. Они отражают то, что говорит пропаганда, не более того. Ну, в большинстве. Есть какие-то, бывают диссиденты, но в целом это так. Сейчас мы пришли примерно к тому же, что было в Советском Союзе. То есть социологи, неважно, хорошие условно социологи из Левада-центра или плохие социологи, работающие на администрации президента из ВСИОМа, неважно, они все занимаются поиском философского камня. То есть изучают то, чего нет. Изучают философский камень, то, чего нет. Общественное мнение в стране, где никакого общественного мнения нет. И быть не может в этой ситуации. Поэтому, конечно, там все эти цифры мало чего стоят. Понятно, что российские власти с помощью насилия и лжи, с помощью силовых инструментов и с помощью пропагандистских инструментов вполне эффективно управляют обществом. И общество это не подчинено им. Вот это реальность, которая понятна и без всяких социологических исследований, а просто исходя из того, что происходит в стране. И более того, понятно, что люди боятся, это, ну, тоже очевидно, но и не только боятся, но и вполне сознательно воспринимают эту правительственную пропаганду как руководство к действию, как, собственно, истину в последней инстанции. Они могут сомневаться в этом, но, понимаете, они говорят так, ну, хорошо, наши-то врут, предположим, да, но все остальные тоже врут. Но наши врут в наших интересах, а они в других интересах, чужих. Ну и, в общем, то есть общество абсолютно лояльно. Те, кто сейчас пытается продать Западу, вернее, уже Европе, потому что США уже не удалось продать образ какой-то значит, антивоенной России, которой вот она просто как, бедная, значит, связана по рукам и ногам, а вот того и гляди сейчас освободится, значит, свергнет Путина и сольется в братском, в братских объятиях с свободными народами западного мира. Вот они это просто торгуют воздухом или с философским камнем тем же. А и они сейчас активно этим торгуют у нас в Берлине, например, регулярно. Вот. Нету никакой сильной, потенциально сильной даже антивоенной России. Есть преступная клика, которая захватила власть, управляя с помощью лжи и насилия. Есть население, которое находится, которое лишено субъектности и которое социально атомизировано, думает, в принципе, только или по большей части о своих конкретных личных проблемах и пассивно соглашается со всем, что транслирует ему власть. И есть такие небольшие группы людей, обладающих определенными политическими взглядами. Это такие фашистоиды а-ля Прилепин там и прочие, они тут пасутся в телеграм-каналах военкоров, у которых миллионы подписки, это не дутые подписки, это реальные миллионы подписки. И есть примерно такая же, такой же по численности, может быть, чуть меньше, меньшинство людей действительно антивоенных, либерально настроенных, но, как я знаю, даже из общения с собственными друзьями, знакомыми, родственниками, которые остались в России, они сейчас затравлены, они запуганы. Они по большей части общаются в своей среде, а, например, даже на работе или тем более публично, боятся транслировать свои взгляды. Потому что в лучшем случае будет скандал со служивцами, а в худшем на тебя просто донесут, и причем не просто там, а донесут свои же, и втопчут в грязь, и будут какие-то просто проблемы. Вот такая ситуация. Да? Ну, и, конечно, условно, в центре Москвы, там где-нибудь в районе университета, один расклад, а где-нибудь в какой-нибудь глубинке там другой расклад, особенно на юге, вот в этих южных регионах почему-то путинизм очень махрово цветет, там Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. Сильнее почему-то, чем на севере. Я даже не знаю, чем это объяснить. Вот, но тем не менее, общая картина вот такая. Ну, вот, собственно, это понятно и без, скажем... Социсследования нам тут мало что дают, хотя они сфиксируют, как это ни парадоксально, близкую картину, которую я описал.
Игорь, дискуссия, в которой вы участвовали на Берлинской книжной ярмарке, в общем, собственно, касалась тезиса, который очень часто сейчас повторяется, или темы, которая часто озвучивается, Россия и вообще вот этот мир в эпоху катастрофы. Мне хотелось вас спросить, насколько вообще адекватно употребление этого слова «катастрофа», а если уж это катастрофа, то в чем она состоит? Что же это за новая катастрофа, которая обрушилась на нас? И так ли это?
Да, но вообще есть такое катастрофическое сознание, которое предполагает, что вообще жизнь человека — это катастрофа. Да? То есть так, это путь к смерти, путь к катастрофе. Движение по направлению к катастрофе. Там, Веденский. На смерть, держи равнее. Вот, так что, в принципе, это, наверное, в любом случае правильно. Вот. Ну а что касается конкретно сейчас, нынешней ситуации, действительно, ситуация, конечно, ужасающая, но она ее можно только сравнить с концом 30-х годов или началом 40-х. Такое ощущение, что там, да, когда там Цветаева, да, писала: «Чехия в слезах, Испания в крови». Но вот тоже сейчас Украина в крови, Беларусь в слезах, даже уже Штаты и те рыдают, можно сказать, плачут, по крайней мере, мои интеллигентные либеральные друзья американские. Вот, не знают, что делать, хоть уезжая отсюда. Вот, то есть, значит, действительно ситуация ужасная. Кажется, что, понимаете, как стоило только нам всем расслабиться, Фукуяма провозгласил конец истории, все решили, что теперь будет, знаешь, войны заканчиваются, будет везде демократия, развитие, права человека, и главная проблема — это экологические. И тут возникла путинская, не просто путинская диктатура, а экзистенциальная угроза фактически существованию вообще человечества, когда атом атомная держава с огромным накопленным атомным потенциалом. Ее возглавляют преступники, причем не просто преступники, а агрессивные преступники, стремящиеся фактически, ну, как минимум, к европейской экспансии, а вероятно, и к мировой. Это, ну, просто чудовищно. Чудовищные преступления в Украине каждый день. Вот вчера трагические совершенно детоубийства. Путин вообще девять детей погибло в Кривом Роге. Путин вообще детоубийца. Он начинал карьеру, или, скажем так, одно из первых эпизодов таких запомнившихся всем в его карьере, хотя это же было, он уже, по-моему, год 4 правил к тому времени. Где-то убийство в Беслане, дикое совершенно преступление, когда огнеметами сжигали детей. Потом в Украине множество таких событий. То есть чудовищная, конечно, вся эта история. И действительно катастрофа. Но, понимаете, тут у нас круглый стол крутился вокруг, вот, понимаю, скажем, отношения или оценки роли во всем этом русской культуры. И были разные мнения интересные. Но я вот скажу, что я говорил, наверное, про мне, прочее, сказать, там много чего говорил, но у меня мысль была такая, что вообще хейтинг русских известных или признанных в мировом масштабе великими русских деятелей искусства, да, или литературы, это, конечно, абсурд, и его, кстати, нет на Западе. Абсолютно. Это придумка российской пропаганды. Никто не собирается сбрасывать Пушкина с парохода современности, как в свое время футуристы делали, или там, ну, в Европе Пушкин не так известен, но, предположим, русская музыка, которая здесь постоянно играет везде, никаких совершенно изменений, как везде играют Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева. Так и все это продолжать, вообще ничего не изменилось, абсолютно в этом смысле. Никто и там Толстого с Достоевским издают, даже Гоголя на немецком довольно часто. Ну, все это продолжает, Булгакова. Никаких проблем в этом нет. Почему? Потому что и русскую культуру, там, Достоевского того же, который как писатель мне был всегда интересен, а как социальный мыслитель мне бесконечно чужд и даже враждебен. Я его просто не очень сильно, он меня раздражает. Вот как социальный мыслитель вызывает меня негатив. Но тем не менее, он это часть мировой культуры, без него невозможно понять, не знаю, Фрейда, например, который о нем очень много писал. Ну, вообще невозможно. Там Сарт, Камю и так далее. То есть его нельзя ампутировать. Это просто глупость, вот сказать. Все, раз война, значит, Россия преступник, никто не спорит, безусловно. Значит, надо как-то удалять, вырезать, что ли, русскую культуру из мировой. Это невозможно, просто невозможно. И не нужно. Вот. Но есть другое. Есть не, помимо такой большой культуры, да, есть бытовая, материальная, как это можно сейчас сказать, культура, да, передаваемая из поколения в поколение набор ценностей, представлений о жизни и так далее, именно российский или русский. Это можно сравнить с адатами, да, в исламе. Адат. То есть это вот такие быт, да, это вот как это, правила всякие. И вот это действительно, в этом есть, если мы хотим смотреть корни тех чудовищных преступлений, которые совершает российская армия, например, в Буче, там, или причин самой вот этой преступной агрессии. Вот в эти российские или русские адаты это действительно упирается. Потому что это, мы это все застали, и я это застал, когда жил и родился, то есть родился я же до довольно уже зрелого возраста прожил в России и как бы все это наблюдал. Вот. Это Путин этим очень... Он, во-первых, сам плоть от плоти этих адатов, и, во-вторых, он очень, опираясь на них, и опираясь в своих речах, опираясь в шутках, во всем, он к ним, конечно, апеллирует. Это такая, подчеркнуто, мускулинная, ксенофобная, агрессивная культура, опирающаяся на такие вот архаичные племенные представления о добре и зле, на культ силы, на культ авторитарной личности, на, как я уже сказал, ксенофобию, гомофобию, вообще подозрительное отношение к другим, к окружающему миру, такой ресентимент по отношению к окружающему миру, который априорно считается враждебным. И, ну и это, в общем, мы все это знаем. Достаточно там, почитать сборник речей Путина, и там все эти вот примеры этого российского адата, все эти комплексы, все эти представления, все эти такие болевые точки, они там все мастерски используются.
Игорь, если вспоминать знаменитую книжку Шопенгауэра «Мир как воля и представление», вот у меня лично иногда возникает такое ощущение, что два эти понятия «воля» и «представление» сегодня как будто разошлись. Представление отдельно, так же как разного рода ценности, такие понятия, как «свобода слова» — это одно, и с другой стороны воля, которая вдруг неожиданно может действовать и существовать совершенно независимо от этих представлений, ценностей и так далее. Иными словами, волевое действие и поступок, даже если он ужасен, оказывает и идет вразрез с некоторыми идеями и ценностями, имеет гораздо большую силу, нежели просто слово и разговор. Ну, один из примеров — недавние демократические выступления, демонстрации протестные в США и отзыв представителя государственного управления США, пользуют свободой слова, и отлично, ничего это не изменит. Нет у вас этого ощущения некоторого бессилия представления слова по сравнению с волей и поступком?
Да, нет, у меня такого ощущения нет. Понимаете, в чем дело? Безусловно, люди вот типа Трампа того же, или даже, наверное, Путина, они совершенно не связаны с какими-то идеалистическими ценностными представлениями. Они прагматично добиваются своих собственных, в общем-то, эгоистических целей. Не любым путем. Но, тем не менее, они апеллируют к ценностям. Нет такого, чтобы ценности были забыты. Они апеллируют ценностям. И более того, вся вот эта волна, которая сейчас авторитарная, такая реакционная волна, которая ультраправая по преимуществу в Европе, на Западе, да и в России, в принципе, путинский режим к этой же волне принадлежит, она вся апеллирует к ценностям прошлого. Понимаете, в свое время Умберто Эко говорил, что главное в фашизме — это отрицание духа 1789 года Великой Французской революции, духа просвещения в целом, еще более как бы глобального. Потому что вот именно это попытка реанимировать ценности до просвещения, то есть отрицание просвещения и попытка реанимировать ценности антипросвещения или до просвещения. Это характерно абсолютно объединяет Трампа, там, Путина, Конти Орбана, Ле Пен, там, АФД, и так далее. То есть вот это вот правую волну. Они оперируют действительно ценности. И мировая глубинка, есть такой термин, вернее, я его использую в своих статьях, что сейчас идет противостояние мировой глубинки и мирового мегаполиса. То есть мировой мегаполис живет в ценностями 21 века, а мировая глубинка шокирована, фрустрирована вот этими резкими изменениями, которые происходят в модернизации разных сфер жизни, от, не знаю, экономики до семейной морали, да, или там сексуальной морали. И вот эта мировая глубинка фрустрированная, она вошла в клинч с мегаполисом. Мы это видим и по голосованию в США 100%. То есть глубинка вся голосует за Трампа и республиканцев. Мегаполисы все, даже в консервативных штатах, например, в Техасе, голосуют за демократов. Да-да-да, за демократов, правильно. Значит, в Венгрии то же самое. Будапешт, крупные города против Орбана. Глубинка за Орбана. В Турции, значит, крупные города Стамбул, Анкара против Эрдогана. Глубинка за Эрдогана. В Польше там своя история. Вот этот порядок и справедливость, это такая консервативная клерикальная партия, они за нее голосуют тоже глубинка. Против нее голосуют и победили на последних выборах мегаполис, то есть Варшава и крупные другие города. В Германии тоже та же история. Глубинка, особенно восточно-германская, она полностью голосует за АФД. А крупные города голосуют за или за христианских демократов, или за социал-демократы, в крайнем случае за Линке. Берлин, кстати, голосует за Линке. Но это все равно не Линке, скажем, может нам не нравиться по той или иной причине, в том числе из-за... Мне не нравится из-за того, что они к Путину слишком примирительно относятся. Но, тем не менее, это все равно другая тема. А вот эта тема вот этого наступления архаики, наступления традиционных, как они говорят, а действительно реакционных ценностей, это вот именно то, что сейчас происходит. Так что я бы не стал говорить, что сейчас вот идет победа воли над представлениями. Я бы сейчас сказал, что сейчас происходит столкновение разных представлений. Представлений или ценностей 21 века и ценностей до эпохи просвещения. Понимаете, да, со всеми этими, значит, сексизмом, культом патриархальной семьи, значит, ксенофобии, ну и так далее, племенным сознанием.
В ваших социологических прогнозах или в моделях будущего, ну, действительно довольно много мыслей о том, каким образом наша цифровая эпоха влияет на нашу жизнь, и с развитием интернета, сетевой культуры, наверное, можно так сказать, виртуального мира, многое в ваших работах связано. А я хотел вас спросить, насколько вот и сейчас, с вашей точки зрения, оправдываются эти надежды, потому что появляются работы совершенно иного характера. Это в продолжение, кстати, этого разговора о воле и слове или о представлении. Ну, например, Эрика Садена, который говорит, что одного из крупнейших специалистов в влиянии цифровой эпохи, развития интернета, мобильных телефонов, а теперь уже и искусственного интеллекта, на собственно, жизнь. Да? И главный пафос его книг состоит в том, что виртуальная активность как будто замещает собой активность офлайновую. То есть это своего рода такое замещение, замена, сублимация, наверное, можно сказать, социальной активности. И именно поэтому, собственно, каких-то ярко выраженных протестов в реальности или попытки что-то вот изменить исключительно с помощью слова не существует, потому что интернет-активность, она уже сама по себе кажется неким действием. Так вот, где здесь плюсы и минусы? Действительно ли интернет вытесняет человека из реальности, и захватывает его, помещает его в виртуальную среду, или нет, или дает другие возможности для реализации человека в реальности?
Да, ну я, конечно, не согласен с тем, что интернет выхватывает человека из реальности, что называется, вяжет его по рукам и ногам. Он, значит, в интернете активен, а в социуме он уже не может быть активен. Нет, конечно, интернет, социальные сети, новые информационные технологии играют активнейшую, важнейшую сейчас роль во всех политических кампаниях, избирательных кампаниях и так далее, и так далее. Именно они. Это объективная реальность уже давно стала. Другой вот еще вопрос. Я считаю, могу признаться, что в моих работах нулевых годов, связанных с развитием интернета, интернет-революции, я был чрезвычайным оптимистом. И у меня была очень оптимистичная оценка, что в связи с тем, что интернет дает возможность но для нового восстания масс, там, выражаясь термином Ортега и Гассета, то есть человек становится не только субъектом, не только объектом, но уже и субъектом, каждый может стать субъектом информации, распространения информации, что он обретает голос, и прочее, это приведет к таким демократическим очень большим преобразованиям. В действительности мы видим, что сейчас этим активнейшим образом пользуются как раз авторитарные реакционные силы, которые пытаются в прошлое повернуть ситуацию. Но я считаю, что моя ошибка была только в том, что я считаю во времени. Я думаю, что это все неизбежно. Любые технологии сама по себе, она не может быть плохая или хорошая. Да? Ее могут использовать разные люди, разные силы в разных направлениях, в разных случаях. И если мы возьмем любые технологии, то мы, конечно же, ими пытались пользоваться. И, скажем, появление их не приводило к какому-то быстрому прогрессу, а ими пытались пользоваться в том числе и те, кто этому прогрессу препятствует. Любое действие рождает противодействие, и любой прогресс вызывает реакцию. И сейчас мы вот живем, как в свое время говорилось, в России еще, имперской, да, в после революции 5-го года, годы реакции. Да. Вот, мы, вот сейчас идет такая интернет-реакция. Интернет попытались и во многом оседлали вот такие реакционные силы, трамписты всякие, всякие эти конспирологи сумасшедшие и прочее, прочее. Почему они это смогли сделать? Потому что получилось так, что они действительно, интернет дал голос массам, что называется. Но массы оказались в значительной степени, не все, конечно, но вот, как я уже сказал, это мировая глубинка, но и силы мировой глубинки, которые вроде бы уже были оттерты от культурных там элит, от правящих элит, они вдруг обрели голос благодаря интернету. И Трамп — вот это порождение именно этого, что глубинка, которая вообще не ходила на выборы, вот эти все реднеки, они же многие из них, если не большинство, вообще не ходили на выборы. Они вот благодаря появлению Трампа и социально-сетевой этой культуры объединения людей, они вокруг него стали объединяться, сходить на выборы, и в результате Америка попала вот в этот ужас, в который она попала. Вот. Но эти, как я уже сказал, это же технология, да, и она будет, и перспективы ее очень большие. Я думаю, что то, что сейчас ее оседлали реакционные силы, это не константа, и это некая временная проблема, да, это реакция на прогресс, на резкий прогресс, в том числе информационных технологий, и резкий прогресс, который был в 90-е нулевые во многих областях, во многих, в том числе в сфере морали, культуры и так далее. Вот, поэтому я вчера, кстати, спорил на той же книжной ярмарке с одним немецким другом. Он говорил, что все вообще все ужасно, плохо. Я все-таки говорил, что тактически да, но стратегически все вырулит в том направлении, в каком и должно, то есть к какому-то позитиву. То же самое с этими информационными технологиями. Они вырулят и дадут людям больше возможностей для не только для саморазвития, но и для структурирования такого более демократического, более равного, более гуманного общества.
Игорь, и последний вопрос, который мне хотелось задать в завершении нашей беседы. Можете ли вы назвать несколько источников, статей, книг, которые, с вашей точки зрения, помогают человеку разобраться в сегодняшней ситуации, ну, в самом глобальном смысле этого слова? Что, собственно, в мире происходит? Вот есть ли какие-нибудь статьи или книги, которые, с вашей точки зрения, наиболее адекватны сегодняшнему моменту?
Да, хороший вопрос, на который очень сложно дать ответы. Я бы не назвал вот какую-то конкретную статью или конкретную книгу, в которой все описано, да, по полочкам, что происходит. Я бы не смог бы, наверное, ответить на этот вопрос. Вот, я действительно...
Давайте я его тогда, может быть, переформулирую и спрошу вас вот о чем. Не знаю, правда, успели вы прочесть эти книги или нет, но вот буквально за последнее время появилось несколько книжек, и в частности российских авторов, которые размышляют о настоящем, о прошлом, настоящем и будущем России, в частности, но на самом деле в контексте вообще мировых событий. Это книга Ефима Соркина «После исхода». И это книжка, которая совсем недавно вышла в издательстве Freedom Letters, и она, по-моему, даже была и на ярмарке тоже. Сергея Шелина «Ответы на вопросы о России». Не знаю, насколько вы смогли с ними ознакомиться, но даже если с этой точки зрения посмотреть, какие, как вам кажется, книжки наиболее любопытны?
Да, вы знаете, я бы рекомендовал кого публицистические работы читать Александра Скобова, которую мы упоминали, о путинской России именно, и о том, что с ней произошло, о системе, которая сложилась в путинской России, фашистской, и генезис этой системы, и вообще, ну, как бы мне... Понимаете, тут еще есть момент, что это слова, которые за которыми стоит вот реальный поступок, да, реальный человеческий поступок. Потому что, понимаете, слов очень много, люди производят слова в большом количестве, торгуют словами, обмениваются словами, но очень мало тех, кто за эти слова может ответить своей жизнью, понимаете? Вот Скобов реально отвечает своей жизнью за свои слова, и более того, эти слова, ну, в целом, в большинстве своем процентов на 90 я всегда разделял и разделяю. Значит, не знаю, если у него книжка, это у него выходила в России еще давно, ну, когда не так свирепствовала цензура, книга публицистики. А сейчас я не знаю, если у него, по-моему, нет. Вот, кстати, можно обратиться к, если еще такой книжки нет, к мигрантским издателям русскоязычным. Вот издать сборник статей, выступлений. У него же, он же на суде очень много выступал, и каждое его выступление — это такая, можно сказать, статья. Вот это было бы здорово, да. И, понимаете, я, условно, того же Сергея Шелина знаю, уважаю, читаю его статьи, безусловно, и много других авторов, которые интересны в российских, и в эмиграции, и в России. Но, как я уже сказал, вот мне сейчас, для меня кажется, важнее акцентировать внимание на тех людей, которые не только апеллируют не только представлениями, да, но и волей, да, и, собственно, ставят на кон собственных представлений жизни. Вот это, мне кажется, даже чисто не только этически это подвиг, да, но даже это чисто эстетически такая история, очень красивая история, да, действительно трагическая, безусловно, но потому что они могут сделать им что угодно. Человек сидит в тюрьме. Но это история такая, ну, так шекспировская, можно сказать, история очень мощная.
Возвращение к Сократу, условно говоря, который готов в жизни отвечать на слова. Игорь, огромное вам спасибо за беседу. Вот, спасибо.
Спасибо вам, что пригласили. Был рад знакомству на ярмарке.
Всего доброго.
До свидания.